Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 1109-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся с вами к первому посланию апостола Иоанна, 5 глава. Давайте еще раз прочитаем 6 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Очевидно, апостол Иоанн ссылается здесь на то, что видел и описал в своем Евангелии только он. Это тот страшный момент, когда наш Спаситель уже находится на Голгофском кресте. Я начну читать с 32 стиха 19 главы. «Итак, пришли воины, и у первого, то есть у первого из казненных, перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». И, разумеется, видевший – это сам апостол Иоанн. Иоанн это подчеркивает. И вот здесь он возвращается к этому моменту, ссылается на него. Важно, что Иисус пришел не только водой, но водой и кровью. Мы считаем, что эта вода указывает на Слово Божие, которое доносится до человека через действие Духа Божьего, Духа Святого. Слово и Дух идут вместе, как бы рука об руку. И вот таким образом мы и приходим к покаянию. Мы, люди, слышим Божие Слово, и Слово это доносится до нас Святым Духом. Дух Святой делает его реальным для нашей жизни. Таким образом, мы с вами видим три важные составляющие. Христос пришел и дал нам освобождение своей кровью, то есть Он пролил за нас свою кровь. Он пришел и дал нам освобождение водой, то есть Он дал нам свое Слово, и мы можем слышать Его Слово, мы можем впитывать эту воду живую. Но Слово это становится для нас реальным действием Духа Святого, Духа Божьего. И Иисус пришел водой, духом и кровью. И дальше мы читаем 7 стих 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух». И сии три суть едина. И кажется, что здесь добавляется еще три свидетеля. И эти свидетели находятся на небе. Они, собственно, и свидетельствуют на небе. Но тут нужно отметить одну важную деталь. Дело в том, что этого стиха, вообще говоря, нет в наиболее авторитетных греческих рукописях Нового Завета. Я тут могу сослаться на людей, которые знают греческий язык и текстологию Нового Завета на таком уровне, на котором я никогда их не знал и знать не буду. В общем, смысл в следующем. В самых авторитетных рукописях этого стиха нет, он там отсутствует. Скорее всего, кто-то из переписчиков в какой-то момент написал этот стих на полях. И надо помнить, что 1500 лет Библию переписывали от руки, пока Гутенберг не изобрел печатный станок. Между прочим, и Гутенберг, и российский первопечатник Иван Федоров печатали как раз книги Библии, священные книги. Таким образом, именно Библия стала первой печатной книгой. Ну а до этого были рукописи. И люди воспроизводили текст с одной рукописи на другую. То есть люди таким образом копировали библейский текст. И один переписчик написал этот стих на полях, скорее всего, в качестве примечания. Ну а другой переписывал с первой, с предыдущей рукописи и включил этот стих в библейский текст. Кстати, никаких проблем с этим стихом нет. богословский – это замечательный стих. Просто надо понимать, что он был включен в текст позже. И знаете, я бы очень хотел, чтобы в Библии действительно был этот стих. Я бы предпочел, чтобы этот стих в Священном Писании был. Однако в истории христианства были люди, которые хотели бы этого гораздо больше, чем я. Это отцы церкви. Это люди, которые в 3-4 веках боролись с ересями и, в частности, утверждали Троицу. То есть, собственно, они как раз и формулировали библейское учение о Троице. Так вот, если бы этот стих в то время был, если бы было такое свидетельство о Троице, «Три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух», то как вы думаете, неужели отцы церкви, которые спорили, полемизировали о Троице, которые формулировали учение о Троице, неужели эти люди не процитировали бы такой стих? Конечно, процитировали бы, и неоднократно. Однако складывается такое ощущение, что ранние отцы церкви просто не знали об этом стихе. И понятно почему. В библейском тексте он появился позже. И здесь нужно сразу сделать еще одно замечание. Иногда говорят, вот вы убираете важный стих, вы таким образом подрываете учение о Троице. Нет ничего подобного. В Священном Писании есть немало подтверждений Троицы. Ни одно богословское учение никогда не может быть основано лишь на единственном стихе. И уж естественно, это касается и учения о Троице. Оно неоднократно подтверждается Священным Писанием, и мы с вами эти подтверждения много раз видели. Так что в данном случае от одного этого стиха, 1 Иоанна 5:7, ничего не зависит. Ну и раз у нас с вами сегодня зашла речь о библейских рукописях и конкретно о греческих новозаветных рукописях, я отвечу еще на один вопрос, который очень часто задают. Я понимаю, что мы сейчас отойдем в сторону, но это надо, и у нас в нашем цикле осталось не так много времени, чтобы это сделать. Нам часто говорят, и не только нам, а в принципе всем христианам часто говорят о том, что вот вашу Библию меняли, переписывали в угоду властям, в угоду правителям, и поэтому мы не можем быть уверенными, что Библия, которую мы читаем сегодня, это те тексты, которые писали апостолы изначально. На самом деле, конечно, это обвинение абсолютно ложное. Но такие истории, как, например, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих, могут заставить усомниться. Я хотел бы кое-что по этому поводу сказать, просто для того, чтобы объяснить, с чем мы имеем дело, когда говорим о библейских рукописях. Ну, давайте вспомним, что изначально апостолы, евангелисты писали свои тексты для определенных адресатов. Ну, например, апостол Иоанн пишет свое послание для церквей, которые он опекал, для церквей, которые он окормлял, и церкви эти находились в Малой Азии. Апостол Павел пишет свои послания различным получателям, различным адресатам, ну и так далее. Так вот, те рукописи, которые вышли из-под пера апостола Павла или апостола Иоанна, эти рукописи не сохранились. И это понятно. Материалы, на которых тогда писали, были очень хрупкими. Христиан преследовали, были серьезные гонения. Ну и кроме того, представьте себе, пожалуйста, ту церковь, у которой есть экземпляр текста, экземпляр письма, присланного самим апостолом Павлом. Естественно, этот текст хотели снова и снова читать. И дальше происходила следующая вещь. Ну вот, допустим, апостол Павел отправляет свое послание. Его получают, допустим, в Эфесской церкви или в Колосской церкви. Этим письмом хотят поделиться и с другими церквями. И с этой рукописи делаются первые списки. Причем не один, а сразу несколько. Эти списки, эти копии попадают в разные города. Потом с этих копий делаются новые копии, новые списки. И рукописи расходятся. Какие-то из них оказываются в Александрии, какие-то из них оказываются в Риме, какие-то из них оказываются в будущем Константинополе. Вот таким образом происходит распространение рукописи. Я уже сказал о том, что рукописи подлинников Священного Писания, первоначальных текстов или авторских текстов, не сохранилось. Однако самый ранний отрывок Нового Завета, который дошел до нас, это небольшой отрывок Евангелия от Иоанна, который датируется примерно около 125 года нашей эры. То есть это буквально через несколько десятилетий после того, как было написано Евангелие. А уже к концу III века у нас есть рукописи практически всего Нового Завета. Причем не только рукописи самого текста, но также и переводы на другие языки. И опять-таки эти рукописи есть в разных странах, есть в разных территориях. Да, иногда переписчики ошибались, но за счет сравнения этих рукописей мы можем с высочайшей долей уверенности понять, какой текст предполагался изначально. Мы можем понять, что же там было. Теперь представьте себе на минутку, что какой-нибудь император захотел бы взять и изменить весь Новый Завет. Для этого ему нужно было бы найти и изменить, переписать рукописи, которые были в самых разных районах. Рукописи, которые были рассеяны с запада до востока. Задача эта нереальная, даже для императора. Господь сделал так, чтобы его слово дошло до нас, чтобы его слово сохранилось, чтобы мы, держа в руках Священное Писание, четко понимали, вот это оно и есть, непогрешимое, безошибочное Божие Слово. Ну, а мы с вами можем идти дальше и переходить к 8 стиху. «И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». То есть, говорится здесь все-таки о трех свидетелях, а не о шести. Вот 6 стих и 8 стих перекликаются. 8 стих как бы дополняет, расширяет 6. Вообще, свидетели на небесах вряд ли как-то могли бы нам сегодня помочь. А вот свидетели на земле для нас принципиально важны. И тогда возникает вопрос, в чем же согласие между этими тремя свидетелями? Вот мы с вами читали, три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. В других переводах сии три согласны, сии три в единстве. Так в чем же это согласие, в чем это единство заключается? Да в том, что у них общая цель. Они представляют Иисуса Христа как Спасителя мира, поскольку Он пролил свою кровь на Голгофе и понес наказание за наши грехи. Вот поэтому и говорится здесь, что трое свидетельствуют на земле, и свидетельство это проявляется прямо здесь и сейчас. Дух Святой берет Божие Слово и применяет или прикладывает его к нашим сердцам. Я убежден, что Дух Святой действует прямо здесь и сейчас. Он берет то, что вы читаете и слушаете, и доносит Божие Слово до наших сердец. Он выступает в качестве свидетеля, и цель его свидетельства – заключается в том, чтобы вы пришли к спасительному познанию Господа Иисуса Христа. Но как вы узнаете о Христе? Конечно же, через Божие Слово. Кровь Иисуса Христа избавляет нас от наказания за грех. Ну а Слово Божие избавляет нас от осквернения, от внутреннего разрушения, которое принес грех в современный мир. И вот именно это побуждает меня снова и снова проповедовать Божие Слово, снова и снова проповедовать, подчеркивать его важность и по радио, и в моем служении вообще. Да, иногда говорят, слушай, ты играешь одну и ту же мелодию, ты снова и снова ее повторяешь. Я соглашусь. Да, я действительно играю снова и снова одну мелодию, я ее снова и снова повторяю. Я повторяю одну главную мысль. И надеюсь, это не станет слишком монотонным. Надеюсь, вам это не наскучит. Но поймите, только Божие Слово может очистить вашу жизнь. Это относится и к людям неверующим, и тут задача принять Божие Слово, услышать Божие Слово. Это относится также и к верующим, и тут задача пребывать в Божьем Слове, пребывать с постоянством. Только Божие Слово – может содержать вашу жизнь в чистоте и дальше. Понимаете, мы ведь продолжаем жить в оскверненном мире. Мы ведь продолжаем каждый день выходить на улицу. Мы ведь продолжаем встречаться с самыми разными людьми, видеть самые разные примеры, слышать самую разную информацию. И мысли продолжают к нам приходить, тоже самые разные. Так вот, посреди этого оскверненного мира только Божие Слово может содержать нас в чистоте. Сегодня много внимания уделяется чистоте, гигиене. И это понятно. Мы ищем лучшее мыло, лучший шампунь, лучшее гигиеническое средство. Однако есть мыло, которое лучше всех других сортов мыла. Потому что ни одно физическое мыло, ни одно физическое средство гигиены не очистит нас изнутри, только снаружи. Ну а Божие Слово как раз очищает нас и изнутри. И вот это и есть единственный чудо-очиститель, который дан людям. Бог через свое Слово спасает нас, представляя в Слове Своем Иисуса Христа, пролившего кровь за ваш грех и за мой грех. Вот в этом и есть спасение. Христос умер за наши грехи. Он воскрес ради нашего оправдания. И знаете, мы можем сколько угодно использовать самые разнообразные духи и одеколоны. Можем опрыскиваться, можем втирать в себя что-то. Как угодно, как хотите. Однако изнутри все это нас все равно не очистит. Только Божие Слово даст нам вот эту чистоту, которая нам так необходима. Божие Слово – это не просто книга, которую мы читаем. Божие Слово – это инструмент, через который с нами работает сам Бог. Инструмент в Его руках, через который Он взращивает нас, преображает нас, через который Он хранит нас в этом мире. И Божие Слово доносится до нас, до наших сердец, Духом Святым, который действует в нас. Дух Святой проливает на наше сердце Божие Слово, воду живую. И при этом кровь Иисуса Христа, пролитая за нас, дает нам возможность для спасения. Вот так и работают эти три свидетеля, о которых мы читали в этом отрывке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 9 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Здесь начинается с некоего предположения. Если мы принимаем свидетельство человеческое. То есть, если мы верим людям, которые что-то говорят. Если мы верим людям, которые свидетельствуют. Вообще говоря, мы с вами подошли сегодня к ситуации, когда люди уже друг другу не верят. Есть человек, например, который выступает по телевидению или ведет канал в YouTube, и вы включаете, и вы понимаете, что ну вот нет, это неправда. У вас нет доверия этому человеку, вы ему не доверяете. Есть комментаторы, к материалам которых я сегодня и близко не подойду. Я просто не верю этим людям по разным причинам. Прежде всего, потому что они не факты излагают, а только пропаганду. У них все извращено. Они готовы людей дезинформировать. Вообще, я понимаю, что мне становится все труднее верить людям. И такая ситуация не только у меня. Это факт. Однако вот что интересно. Люди в большинстве своем все равно остаются доверчивыми. Кстати, да, есть комментаторы, которым я не верю, но по сути я тоже очень доверчив. Я склонен скорее верить другим людям. И вот на этом основана мысль апостола Иоанна. Если мы принимаем свидетельство других людей, то есть если мы верим другим людям, то почему мы не принимаем Божие свидетельство? Почему мы не доверяем тому единственному, кто действительно до конца знает, о чем или о ком говорит? Мы читаем у апостола Иоанна: «Свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Так вот, многие сегодня очень доверчивы, когда речь идет о других людях, о чужом свидетельстве. Но при этом эти доверчивые совершенно игнорируют Бога. И это при том, что свидетельство Божие неизмеримо больше. Это свидетельство о Его единородном Сыне. Да, Бог сегодня не распространяет новости по любым поводам. Бог не комментирует то, что происходит на этой земле каждый день. Бог говорит самое главное. И вот это и есть добрая новость или благая весть. Это весть о Сыне Божьем, который принял смерть за грехи человеческие. Мы идем дальше и читаем 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Если вы уверовали в Иисуса Христа как Спасителя, то Дух Святой живет в вас, и Он свидетельствует, что все это действительно так». Кстати, вот именно в этом великое ободрение наших трансляций. Люди слушают, люди читают, Дух Божий действует в них, и они приходят к Богу в покаянии, и они растут во Христе. И вот именно это меня больше всего ободряет, как в проповеди за кафедрой, так и в наших трансляциях. Я еще раз прочитаю 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». То есть, наряду с другими грехами, такой человек представляет Бога лжецом. Спросите, как это работает? Да очень просто. Смотрите, Бог говорит, что нам нужен Спаситель. А человек отвечает: «Нет-нет, мне не нужен, спасибо». И таким образом человек этот оказывается лжецом и представляет лжецом и Бога тоже. То есть он противоречит тому, что говорит Бог. Он, по сути, отрицает Божие Слово, Божий путь спасения. Он не верит в то свидетельство, которое Бог дает относительно своего Сына. И что же это за свидетельство? Апостол Иоанн рассказывает весьма подробно. Читаем 11 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». То есть смысл вечной жизни как раз в том, чтобы быть с Иисусом Христом. Если хотите выразить Евангелие предельно кратко и лаконично, то вот оно, послушайте. «Имеющий Сына имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот все настолько просто. Здесь все сказано. Здесь не говорится «принадлежащий к церкви». Ну, я баптист, я методист, я харизмат, я православный. Неважно, к какой церкви или к какой деноминации, к какой конфессии вы принадлежите. Это еще не значит, что вы спасены. Так что же тогда значит быть спасенным? Имеющий Сына имеет жизнь. Вопрос вот в чем. Имеете ли вы Христа? Стал ли Он вашим Спасителем? Доверяете ли вы Ему настолько, что даже если бы кто-то с огромным авторитетом стал вам говорить, будто вам надо что-то еще, даже в таком случае вы бы просто отвернулись от такого человека, сказав: «Нет, я доверяю свое спасение Иисусу Христу и только Ему, и никому другому. Имеющий Сына имеет жизнь». Он – наша спасительная лодка. Без Него нет и не может быть жизни. Он – наша единственная надежда. Имеющий Сына – имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни. Яснее просто не скажешь. Поэтому забудьте про религиозность. Забудьте про мнимую церковность. Забудьте про все эти маленькие ритуалы. Это все в конечном счете не важно. Главное вот что. Имеете ли вы Иисуса Христа? Является ли Он вашим Спасителем? Вот это важно, вот это определяюще. И также Иоанн подчеркивает, что Иисус – Сын Божий. Он прекрасен. Он – Бог, воплощенный во плоти. И кроме Него никто не может нас спасти. Да, он уникален. В том смысле, что нет никого подобного ему. Он единородный или уникальный Сын Божий. Он умер на кресте, и только Он мог заплатить за наши грехи. И Он воскрес из мертвых. И Он жив сегодня, и Он восседает одесную Бога Отца. Является ли Он сегодня вашим Спасителем? Вот это единственный вопрос, на который надо сегодня дать ответ. Если да, тогда вы действительно спасены. Доверяете ли вы Богу? Верите ли вы Ему? Или, может быть, не верите? Если вы не верите, то вы фактически представляете Его лжецом. Апостол Иоанн говорит об этом предельно ясно. И единственное, что мешает вам сегодня прийти ко Христу, это грех в жизни, от которого вы не хотите отказаться. И ничего больше. В конечном счете решение за вами, и никто другой не может принять его вместо вас. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.